В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 4 июля. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Карасин из Женевы напугал Грузию. Или существующий формат, или гонка вооружений и война.
Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю. Но женевские дискуссии – лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе.
9 претендентов на один пост. В чем особенность нынешней президентской гонки в Абхазии?
Интересно, что действующего президента выдвигает не политическая партия, форум народного единства Абхазии, лидером которой он является, а инициативная группа.
Беседа ЛГБТ-активистов и священников ГПЦ во дворе американского посольства. Готова ли церковь продолжить случайное знакомство?
На фотографии, опубликованной порталом ONG, запечатлены местоблюститель патриарха всей Грузии владыка Шио, а также епископ Якоб, мирно беседующий с организаторами так и не состоявшегося марша гордости.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
В Кронштадте в морском соборе Николая Чудотворца прошла панихида по 14 погибшим морякам, погибшим в результате пожара на подводной лодке в Баренцевом море. На службу пришли 200 моряков местного гарнизона. Панихиду провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Молитву по погибшим морякам читали около 100 военных священников со всей России. На мероприятии присутствовала жена одного из подводников, но от общения с журналистами она отказалась, сославшись на подписку о неразглашении. Интернет-проект «База» опубликовал расследование о строительстве замка главы Роснефти Игоря Сечина в подмосковном поселке Барвиха, согласно которому общая стоимость работ не ниже 18 миллиардов рублей. Журналисты отмечают, что на те деньги, которые потратит Сечин на замок, в течение года живет весь Алтайский край и Республика Адыгея. При этом, если исходить из годовой зарплаты главы Роснефти, которая в 2016 году составляла 800 миллионов рублей, на стройку он должен был копить почти 23 года. Расследование удалось сделать благодаря внедренному в бригаду строителей сотруднику базы, который поработал на объекте несколько месяцев. По его рассказам, на территории почти 8 гектаров Сечин строит сразу 3 дома. Хозяйский, в котором 3 надземных и 2 подземных этажа высотой 6 и 12 метров соответственно, гостевой, у которого одним подземным этажом меньше, и для охраны и прислуги. Их общая площадь составит почти 25 тысяч квадратных метров. Хозяйский дом будет оборудован лифтами. При этом между своими гостевыми домами Сечин строит подземный туннель, который соединит два здания. Его длина около 40 метров, ширина 6 метров. По задумке главы Роснефти, в туннеле должны разъехаться два встречных автомобиля. В то же время наверху, на территории участка, Сечин планирует возвести насыпную гору, с которой будет стекать ручей в специально вырытое озеро. Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете «Карьере Делла Сера» не стал отвечать на вопрос о том, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок, или останется, но в другом качестве. «Об этом пока рано говорить», — сказал Путин, добавил, что в данный момент ему есть чем заняться в должности президента. Ранее Путин признался, что думает о преемнике с 2000 года. Однако, по его словам, Россия – демократическая страна, а потому его преемника определят в результате голосования на выборах. В ноябре 2018 года на вопрос, как будет выглядеть страна после окончания его полномочий, Путин ответил: «Куда вы так спешите? Я пока никуда не собираюсь». Второй подряд шестилетний срок президентских полномочий Владимира Путина истекает в 2024 году. Согласно Конституции России, избираться на третий срок подряд он не сможет.
Эхо Кавказа. Новости.
В Италии впервые вынесен приговор участникам конфликта на востоке Украины в рядах поддерживаемых Россией сепаратистов. Суд Генуи приговорил 3 человек по обвинениям в вербовке и участии в незаконных военных действиях в интересах иностранного государства. Итальянец Антонио Катальда и албанец Олсе Куртани приговорены к 2 годам 8 месяцам тюрьмы. Гражданин Молдавии Владимир Вербицкий к 1 году 4 месяцам. Первые двое занимались вербовкой наемников, а третий, как заявил прокурор, был простым солдатом. Все трое получали деньги за участие в боевых действиях в рядах сепаратистов. сепаратистов в 2017-18 годах. Выплаты составили 300-400 евро в месяц. Как пишет газета «Ла Стампа», все трое были арестованы прошлым летом в Италии после того, как полиция раскрыла организацию, которая занималась вербовкой наемников в Донбасс. Еще три человека объявлены в розыск, по всей вероятности, они в Донбассе. Сообщается, что речь идет о крайне правых политических активистах. Ранее посольство Украины передало Италии список из около 30 граждан этой страны, которые, как утверждается, воюют в рядах сепаратистов. Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев этапированы в колонию. Об этом в четверг сообщили в Московском управлении службы исполнения наказаний. Там добавили, что в исправительное учреждение отправили и остальных обвиняемых по делу спортсменов. На прошлой неделе во ФСИН заявили, что Кокорин, Мамаев и еще двое осужденных будут сидеть в одной колонии. Какой именно, не уточнили ни тогда, ни сейчас. Две драки с участием футболиста произошли утром 8 октября 2018 года. На выходе из ночного клуба в центре Москвы Кокорин и Мамаев, а также еще несколько человек избили водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Словчука. После этого в находящемся рядом ресторане «Кофемания» они избили директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора компании-разработчика лимузина для администрации президента Сергея Гайсина. В Гибралтаре задержан танкер, который шел в Сирию с нефтью в нарушение санкционного режима Евросоюза. Об этом сообщает Рейтер. Судно «Грейс-1» было задержано кораблем флота Великобритании, который принадлежит территории Гибралтара. По словам местных властей, танкер перевозил около 300 тысяч тонн нефти для режима президента Сирии Башара Асада. Также появились подозрения, что топливо было загружено не в Ираке, как указывают документы судна, а в Персидском заливе, недалеко от берегов Ирана. Кроме того, вместо значительно более короткого пути через Суэцкий канал, «Грейс-1» проплыла вокруг Африки и зашла в Средиземное море со стороны Атлантического океана. Сам танкер под флагом Панамы обслуживается компанией из Сингапура. Задержание судна приветствовала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она похвалила решительные действия для применения санкций Евросоюза в отношении Сирии. В Еврокомиссии отказались прокомментировать события. Премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю Фахи заявил Bloomberg, что власти страны раскроют информацию об офшорах, зарегистрированных на ее территории, только тогда, когда это сделают все остальные государства.